Всем привет! Сегодня мы продолжим просвещаться по поводу новой, хорошей научной литературы, которая будет связана в данном случае с военной историей. Знающий человек Николай Смирнов нас посетит.
Приветствую.
Николай, привет!
Да,
сегодня начнем.
Начнем мы, как обычно, по алфавиту, раз мы в прошлый раз выбрали, чтобы никто не обижался, будем по алфавиту идти. И если в прошлый раз у нас не было книжки на «А», то теперь у нас книжка на «А» есть. Это издание работ Юрия Георгиевича Алексеева, нашего замечательного петербургского историка, ленинградского петербургского историка. Это мой второй научный руководитель, у меня было два научных руководителя, это Владимир Иванович Воробьёв, ныне здравствующий, и вот Юрий Георгиевич Алексеев.
Про Воробьёва мы всегда на эстфаке шутили. Русская история от Соловьёва до Воробьёва.
И очень верная шутка, да. Ну, вот. А что касается этой книги, Юрий Георгиевич вообще известен в самых разных научных, так сказать, отраслях, потому что он занимался и историей, значит, экономической историей, в частности, один из авторов аграрной истории Северо-Запада, занимался политической историей, есть у него прекрасная книга «Государь всей Руси», она больше, конечно, такая по тому уровню научно-популярная, а по нынешнему, на самом деле, уже и очень хорошая научная.
Это факт.
Да, потому что то, что раньше считалось научно-популярным, на современном фоне просто прекрасное научное издание.
Аграрная история – это вообще титаническая работа.
Аграрная история, да, это запредельно, хотя у него есть и индивидуальные работы по Переславскому уезду, по Северо-Восточной Руси. Занимался историей юридических документов. Вот его исследование Псковской судной грамоты является просто эталонным исследованием юридического документа эпохи Средневековья. Но что интересно, в личных беседах он не раз говорил, да и на лекциях всегда говорил, что он всегда хотел заниматься военной историей. Ну, по разным причинам, вот на протяжении всей своей, большей части своей карьеры историка, он ею не занимался. Ну, или опосредованно там. Та же самая «Государь всей Руси», там есть момент, связанный с вооруженными силами и боевыми действиями, но это такой некий фон исторический на фоне описания эпохи Ивана III. И вот в конце жизни он плотно занялся тем, чем ему было интересно заниматься. И в результате на свет появился целый ряд статей, курс лекций и просто великолепная монография «Походы, военные походы Ивана III». «Войны и военные походы Ивана III». Это издание вышло еще при жизни Юрия Георгиевича, и, соответственно, наверное, сейчас оно уже и недоступно для приобретения. Но вот,
только в старой книге где-нибудь.
Да, наверное, хорошая книга, она у меня есть, и вот систематическое прекрасное описание всех походов с привлечением довольно широкого круга источников, но главное, что он, в общем-то, охватил действительно весь период правления Ивана III, и походы вот самых незначительных, там, как вот первый в его карьере поход, там, не его лично, а поход его войск там, на помощь Пскову против Ливонского ордена, так и завершая такие грандиозные походы, грандиозные военные события, как русско-литовская война 1500-1503 годов. Разобрано тщательно не только сами боевые действия, но и организация русской армии. Впервые, наверное, вот подчеркнуто вот этот мощный реформа в области управления вооруженными силами, которая проведена в период Ивана III, даже не поместная, не введение поместной системы, а именно реформа управления, когда появляется фактически ставка главного командования, да, которая управляет войсками не просто там на широком фронте, а просто на нескольких театрах боевых действий. И вот читать вдвойне интереснее, если вот сразу представлять, насколько сложнейшая задача стояла перед Иваном III, когда он иногда вынужден был вести войну сразу на трех направлениях. Вот, в частности, 1480 год. Мы все знаем стояние на реке Угра, свержение монголо-татарского ига, но параллельно с этим шла война против Ливонского ордена, параллельно с этим у него был мятеж его братьев, то есть это, в общем-то, сложнейшая задача, и решались эти задачи довольно успешно, у него практически нет провалов и неудач, решались эти задачи очень ограниченным кругом, ну, очень ограниченным количеством вооруженных сил, никакими несмачительными ратями, где он там 100 тысяч туда отправил, 100 тысяч сюда, да, а вот практически вот это ядро где-то приблизительно в 25 тысяч всадников, ну, может быть, чуть побольше там, с учетом всяких боевых холопов и так далее, Вот это ядро на протяжении всего его правления решило огромное количество внешнеполитических задач. Какие-то решены были кардинально, например, освобождение от монголо-татарского ига, какие-то были существенные достижения присоединения Северской земли у Литвы, какие-то, может быть, недорешены, например, взятие Казани, первое же произошло в 1487 году.
Ну, было не взятие, а, так сказать, ее дружественное... Включение, вот так.
Ну, тем не
временное.
Менее, это результат военной акции, да, и, в общем-то, это тоже показатель эффективности вооруженных сил и той организации, которая была выстроена Иваном III. Вот это в этой работе, которая, кстати, и в новом переиздании составляет большую часть, и, может быть, даже самую ценную, да, это очень хорошо показано. Поэтому кто хоть как-то занимается периодом Ивана III с точки зрения военной истории, у того книга эта должна быть на полке обязательно. Если ее нет, то вот сейчас появляется второй шанс. Эта книга является первым томом переиздания всего исторического наследия Юрия Георгиевича. Ну, вот так получилось, что начали его ученики, которые переиздают, а мы их и назовем с большой благодарностью, это Константин Петров, Сергей Стрельников и Николай Штыков. Вот это ученики Юрия Георгиевича, которые сейчас взяли на себя вот эту почетную миссию переиздать его научное наследие. И как, что интересно, начали они переиздавать, получается, с конца, да, то есть последние работы. Да, и как раз решили первый том посвятить именно военной истории. Значит, еще раз, сюда вошли вот как раз походы при Иване III, это большая монография, сюда вошел курс лекций, поэтому, кстати, довольно широкое название военной истории до Петровской эпохи. Ну, понятно, что в основном, конечно, это касается периода правления Ивана III.
А вот походы русских войск при Иване III, 413 страниц, русское войско и военное искусство 11-18 веков, курс лекций. Избранные статьи по военному искусству России.
Порядка тут 10 статей, да?
Да, тут около 10 статей, но прямо это вот вообще.
Да, читать очень интересно, и вот я, во-первых, эту книгу уже читал целиком в свое время, потом неоднократно обращался, когда мне нужно было там для каких-то работ в качестве как справочник, это прекрасный, кстати, справочник по военной истории, если взять так, и тем не менее, когда вот я уже ее мне подарил, мне Николай Штыков, за что им большое спасибо, эту книгу, я там просто попросил, чтобы показать здесь и, так сказать, про нее рассказать, но я взял на диванчик с книжечкой, и, в общем-то, я ее заново прочитал, просто вот то, что и написано, очень хорошим таким языком, без всякого занудства и без всякого ухода в какой-то там мелочи, есть и генеральная линия выдержана, и определенные сюжеты, прекрасное знание, конечно, летописного материала Юрия Георгиевича. Ну вот вообще это одна из таких черт хорошего историка, и хорошо бы, чтобы все вообще военные историки этому следовали.
Это старая школа,
да, нельзя
что
быть...
академик Янин, что Рыбаков, да. При всех его известных метаморфозах, они всегда писали очень хорошим языком, который можно просто нормально читать любому человеку, который не историк вообще ни разу, но заинтересован в том, чтобы узнать что-то новое.
Ну, да, это, с этим я соглашусь, и, правда, хотел сказать немножко про другое, что военные историки сейчас зачастую очень однобоко рассматривают историю России, и всё, что связано с войной, я буду изучать, а всё, что... Да, все остальное, ну, какая разница, это даже к современной, это не очень-то эпохе, как сказать, применимо, а к тому времени тем более, потому что, еще раз, скудость источников и общую картину вы можете выстроить только на основе знания эпохи в целом. Невозможно вычленить экономику, там, военную историю, экономическую историю, социальную историю, политическую. Это все единый комплекс. И вот как раз Алексеев, который пришел к военной истории уже на завершение своей исторической карьеры, вот как раз он показал блистательный результат. А вот, может быть, начни он, да, строго военным историком, может быть, мы этого бы и не увидели.
Да, нет, там все настолько друг за друга цепляется, что начав с военной истории, стал бы замечательным историком, например, быть, да, экономической темы. Это одно связано с другим настолько плотно.
Но, тем не менее, понятие базиса и настройки никто не отменял.
Конечно,
поэтому,
конечно,
да,
конечно.
Сначала базис. Вот. Всем рекомендую. Прекрасная книга. Все, что, кстати, все, что я сейчас о чем расскажу, по-прежнему в интернет-магазинах продается. Это все приобретено. Ну, если не подарили, то приобретено буквально там последние месяцы. Поэтому, несмотря на очень малые тиражи, я, кстати, не знаю, какой здесь тираж.
Сейчас подавимся.
Да.
Что за дьявол? А, тираж шикарный. 400 экземпляров.
Ну вот,
просто это... прекрасно.
В общем,
мне
нравится. Может быть, вы даже успеете приобрести эту книгу, говорится.
Мне нравится, хороший тираж.
Ну, да, это беда. Будем надеяться, что тираж может быть и на самом деле больше. Вот, а просто указывают 400, может быть, будет еще переиздание. Вот. Да и наверняка будет. Потому что вот если не в таком виде, то вот эта книга про военные походы, еще раз, это практически такая вот классика, которая очень долго еще не будет превзойдена. Никим. Когда-нибудь, может быть, да, что-то более масштабное будет написано. Но ближайшего в обозримой перспективе нет. Да просто сейчас нету и достаточно вообще исследователей, которые вот по этой эпохе являются мощными специалистами, их просто нет сейчас вообще.
То есть да, в 15 веком истории... второй половины концом почти никто не занимается.
Ну, нет, это, ну да, 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 концом 15 века. Вот, поэтому однозначная пятерка и прекрасная книга. Вот, видите, я очень рад, что она у меня есть, никому ее не отдам. Вот, переходим к следующему.
А почитать?
Ну, почитать вам, Клим Александрович, исключительно из,
спасибо.
Да, из дружеского, глубокой симпатии, да, вот, можете взять почитать.
Сейчас была толстая книжка, теперь тонкая книжка. Теперь,
ой, тонкая и с картинками, что вообще, да, вот это современная книга, потому что вот я даже так, ну, навскидку перелистну, чтобы вы понимали, картинки, карты,
это просто всё, красота, да.
Интернет, воплощенный в бумаге.
Большие буквы.
И не случайно. Дело в том, что это книга Олега Курбатова, Олега Александровича Курбатова, да. «Русско-шведская война 1656-58 годов». На самом деле книга эта не совсем про, ну, строго вот такое, не совсем строго научное издание. Дело в том, что существует такой проект «Руниверс», вот, собственно, его
логотипчик
здесь приведен, который, значит, вот этот проект включает в себя один из таких подпроектов – это описание всех, абсолютно всех боевых операций, кампаний, войн за всю историю России, ну, пока они ограничивают, по-моему, до советским периодом. Насколько я помню, там война, по-моему, входит Первая мировая, вот, а дальше нет. Задача поставлена описать все конфликты в некой единой достаточно жесткой схеме, то есть, что, с одной стороны, чтобы там было более-менее четкое представление, некое свод по четким критериям, некая описательная часть, обязательно картографическая часть на все, ну и изобразительная. Вот. При этом, конечно, понятно, что самые разные боестолкновения в разные эпохи очень трудно в какую-то единую схему ввести. Но эта схема делается под сайт, под портал даже, да, и поэтому предполагается, что в скором времени уже, вообще проект уже, я так понимаю, лет 10.
Да, где-то так.
Да, и в скором времени мы все-таки увидим этот портал, и это будет, станет действительно основным нашим источником первичной информации про какие-то боевые действия. Конечно, это не будет вот прям всеобъемлющая, да, такая правда обо всей войне, да, это будет вот очень хороший справочник, конечно, поскольку он будет подготовлен знающими специалистами, он, конечно, будет бить просто на голову там Википедию, да, в силу ее специфики её составления, да, и структурированного материала здесь подчинено вот именно будущему интернет-порталу. Более того, сами вот эти издания, а всего вышло сейчас две таких работы, я рассказываю о 16-17 веке, поэтому взял «Русско-шведскую войну», а есть еще про княжеские междоусобицы, такая же вот из этой же серии. И вот эти книги являются, ну, как это, не очень корректно к книгам такой применять термин, ну, это побочный эффект от работы над сайтом, то есть некое вот издание книги. И вот в связи с этим связана немножко необычная структура подачи. Вот «Русско-шведская война» здесь представлена отдельными компаниями. При этом эти компании совершенно не равноценны ни по значимости, ни по масштабности. Поэтому, например, условно, «Рижский поход» Алексея Михайловича, а это вообще, ну, центральное событие русско-шведской войны, ну, то есть оно и по масштабам задействованных сил и так далее, занимает приблизительно такое же количество места и информации, как и, допустим, какая-то периферийная борьба в это время в Великом княжестве Литовском, где вообще там два отряда по 1500 человек в течение там двух месяцев попередвигались и даже в бой не вступили, поосаждали одну крепость и разошлись. Но вот это именно подход, что мы берем компании, а не, ну, не по масштабу, не масштабируем. Это, с одной стороны, меня вначале очень раздражало, вот я когда эту книжку думал, господи, ну почему, про Ригу вообще ничего там, ну, ерунду какую-то, да, там мало, а про вот какую-то периферию это, Ну, мы уже с Олегом по этому поводу поговорили, он мне объяснил, во-первых, откуда это все произошло. А с другой стороны, действительно, в этом я даже увидел некий плюс в чем. Если мы пишем войну, описываем войну именно с точки зрения, что более масштабному событию уделяем больше места, да, а менее масштабному меньше, то мы придем к тому, что какие-то компании мы просто либо будем про них три строчки писать, либо вообще их проигнорируем. И тогда полноты картины мы не получим. То есть опять мы будем, вот как в свое время, ведь вообще описание русско-шведской войны сводили только к Рижскому походу.
Да.
Пошли на Ригу, Ригу не взяли, все, вот вся война. Потом выяснилось, что помимо было еще направление, вот взяли Юрий Фливонский, да, его там удержали, там, и это тоже была большая кампания, большой поход. Потом выяснилось еще там вот очень сложное, это еще в советское время, исследователь Годзяцкий, он описал боевые действия в Ижорской земле и так далее. То есть там это действительно полноценная война, и вот эта главная кампания не должна забивать все остальное. Либо надо вообще про нее не писать. Ну, тоже как-то нелепо. Вот. Поэтому такой подход, он имеет право на существование, и эта книга даже более цена будет скорее тем, кто не очень глубоко там, копает историю там, русско-шведской войны. То есть, и кто хочет получить, они довольно всеобъемлющие представления. Поэтому здесь все вот сделано, обязательно сделан некий свод. Да? Здесь вот указано там, дата, конфликт, кто союзники, противники, начало кампании, кто командующий, краткий ход кампании, результат, составы войск, то есть это все в едином схеме. Дан перечень операций, какие операции внутри этой кампании. Обязательно дана на каждую отдельную кампанию, дана карта. Вот, и здесь сколько, по-моему, у него 19 кампаний, нет, не 19, сейчас посмотрю, сколько, на сколько кампаний он разбил на всю эту... 13 компаний, да, 13 компаний. Вот он, на каждую у него есть карта, и дается краткое описание, приводится такая основная историография, ну, иногда ссылки на архивные документы, иногда историография. Вот. Ну, тут, правда, поскольку больше всех писал сам Курбатов, он чаще всего на себя и ссылается. Вот. Но это его право, и действительно, ну, у нас сейчас большего специалиста по этой войне не найдешь, имеет полное право. Хороший изобразительный материал, на хорошей бумаге, качественное издание. Вот оно, в принципе, на мой взгляд, ну, я не буду, про цены мы не говорим, вот, увидите в интернет-магазинах, своих денег оно стоит. И даже несмотря на то, что, скорее всего, скоро появится соответствующий портал, и мы вроде бы эту информацию можем взять и в интернете, я эту серию тоже буду собирать, и пускай она у меня красиво корешками хотя бы стоит, а иногда буду обращаться к ней, то есть мне сама идея, в общем-то, я изменил к ней отношение, я даже сначала сомневался вообще, приносить или не приносить сюда, а теперь вот уже и не сомневаюсь. Летом планируется выход уже более масштабного исследования, это, ну, вернее, более масштабные работы, это русско-польская война 1654-67, вот там у него 60 кампаний.
Ну, то есть книжка будет ого-го.
Ого-го, да, огромная книга, то есть, понятно, 60 карт, гигантские, вот это даже очень интересно, причем мы с ним опять-таки поговорили, я еще говорю, ну, что ты там, ну, вот, как, вот опять-таки, когда еще претензии предъявлял, что вот, ну, несоразмерные события, и он мне начинает говорить, ну, вот, а как вот, например, там, там сюжет, связанный с войной против крымских татар, там, где мы там под Азовом воевали, я вообще про это ничего не знаю. То есть я вроде занимаюсь этим, и не знаю, стал расспрашивать, он мне рассказал. И вот реально я так думаю, что из этих 60 компаний даже мне, в общем, человек, который интересуется этой войной, даже мне некоторые просто будут новостью. И это, конечно, огромный такой плюс всего этого проекта. Вот. Очень жду появления русско-польской войны. Как только появится, обязательно я его сюда приволоку, покажу. Вот. Ну, тем не менее, рекомендую. Вот.
Олег Курбатов, «Русско-шведская война 1656-1658 годов». Вот. Олега Александровича будем здесь у нас ждать.
Да уж, да уж. Хорошо бы, что он пришел. Вот. Следующая книга, поскольку вот я уже сказал, что я стараюсь не ограничиваться историографией строго российской и стараюсь смотреть, что же все-таки выходит, какие книги с нашим ближним зарубежьем, в первую очередь, конечно, Белоруссии, потому что, на мой взгляд, там исторические исследования вот этой эпохи ну, сопоставимо, вот если масштаб даже страны взять, сопоставимо их активность с нашей. Вот, там, конечно, есть очень много совершенно неадекватных вот националистических работ, но, тем не менее, своя историческая школа там выстраивается, и появляются работы, вот я просто с Янушкевича же приносил книгу и подчеркивал, что книга посвящена войне, про которую с нашей стороны такой книги просто нет еще вот этого периода. И слава богу, что в Беларуси вот эта школа выстраивается.
Там огромное количество документов взято именно с литовской и польской стороны. Да. Очень интересно. Такое количество посольств, оказывается, к нам из Литвы ездило, я даже представить себе не мог. Ну, понятно, какие-то основные типа посольства Тышкевича один на слуху, а некоторые даже я и не знал, что такое было. Ну,
там, да. Вот. Вот. Это тоже книга белорусского исследователя Виктора Николаевича Темушева. Значит, первая московско-литовская пограничная война 1486-94 год. Прежде всего, о самом авторе. Он более известен как прекрасный картограф. Это просто вот если вы возьмете любое исследование и увидите красивую карту, вот 90% что это он эту карту делал. Замечательные карты. В интернете наберите Темушев карты, вы увидите, ну просто отличные. Вот заглядение, на них смотришь, и прям душа радуется. Вот ничего не надо. Он начал издавать исторический атлас Беларуси. Я не знаю, вышел ли второй, то я первый приобрел. Там вот вся Белоруссия сделана, ну вот, ну, Великое княжество Литовское фактически, да, там полностью все огромных размеров. Это карта, это гигантский труд на самом деле. Все это восстановлено, вся возможные там населенные пункты, вся там топонимика, там все исследования проведены. То есть это действительно прекрасный картограф. К сожалению, он умер вот в 2011 году, умер очень молодым. Вот. Слава богу, что его брат сейчас продолжает его дело, и карты, которые он издает, карты, которые он делает, вот, ну, в частности, мы вот можем посмотреть в следующей книге, они тоже очень хороши. То есть эта линия не пресеклась. Вот. Но помимо того, что он был картограф, он был еще и очень хорошим исследователем. Исследовал, конечно, он довольно специфическую сферу. Вот опять-таки, не случайно его занятие картографией, потому что он занимался в большей степени исторической вот топографией и всеми сюжетами, которые рядом с ней, ну, близко к ней лежат. Вот. И уже вот вышла вот эта книга, которая посвящена русско-литовской войне, ну, московско-литовская, я считаю, что это не совсем корректный исторический термин, хотя он имеет право на существование. Я еще раз просто объясню свою позицию. На мой взгляд, с момента присоединения Новгорода к России, к московскому вот этому государству, можно говорить о создании русского государства. И совершенно спокойно можно говорить, потому что мы знаем, во что превратилось этот, ну, это образование.
Более Иван III напрямую писал в своей официальной титулатуре, что он господарь всея Руси.
Да, но это он... Скорее, такой внешнеполитический привет нашим братьям в Литве, в этой Великом княжестве Литовском, что он вообще-то собирается все забрать, да, наследие Руси. Но на самом деле, на мой взгляд, уже можно говорить о русско-литовской войне, потому что вот московско-литовская война – это вот борьба, например, с Дмитрием Донского, с князем Ольгердом.
Конечно.
Вот это московско-литовские войны.
Или с Витовтом.
Да, а вот тут уже все. По сути, это, как сказать, первая русско-литовская война. Но еще раз, это такая придирка, которая…
По форме.
Как договорились, так и договорились. Это нет такого, что четко вот раз там называть только так. Мы же не ну, это же не химия, где там назвали…
Водород и все.
И хочу назвать его медью, но не нельзя получится. Почему-то. Ну или, не знаю, можно, но тогда ты не химик будешь. Вот. А здесь можно. И книга, на самом деле, вот сейчас с названиями книг, конечно, тяжеловато, потому что получается так, что вот на самом деле про войну… саму. Здесь меньшая часть книги, то есть она тоже вот построена по принципу некого исторического наследия, поскольку он уже ушел из жизни, к сожалению. Поэтому получается так, что глава первая посвящена как раз собственно войне. Разобрана она очень тщательно. И вот тоже хороший исследователь все равно остается хорошим исследователем, как бы его симпатии где бы не проявлялись. Вот совершенно очевидно, что он симпатизирует в большей степени, ну, там, литовской стороне. Ну, это не, и ничего страшного в этом нет. Но при этом это вообще не сказывается на качестве исследования. Ну, вот, да, он изучает эпоху, где он, это, ну, скажем так, отождествляет себя с наследниками, там, допустим, Литовского княжества, ну, и для него там, Россия является, там, может быть, противником. Хотя, ну, это никак не сказывается на качестве работы. Здесь нет вот, этой, вот этого уклона в какой-то там вот в национализм там, или в околонаучные какие-то рассуждения. Это прям прекрасно. Но вот вторая глава, и большая даже по объему, вот, да, она посвящена, это отдельные, скорее даже статьи, отдельные сюжеты, посвященные формированию русско-литовской границы. Вот, допустим, там вопрос о границе по реке Угра, вопрос о борьбе за Ржевское княжество, вопрос, там история Фомина Березуйского княжества, господи, так уж его знал-то, а на самом деле там важное действительно ого. Было, да, ну не ого, а именно очень важное, важный такой мост был своеобразный, то есть, и вот… Это написано посложнее, потому что здесь очень много, ну, это историческая топография, определенная специфическая даже историческая дисциплина, написано посложнее, но благодаря тому, что здесь приложены вот карты, сделаны, да, и, вот, и надо их смотреть именно, вот это надо обязательно, вот читаешь и тут же смотришь, иначе вообще ничего не понятно, о чем, ну, о чем речь. Карты здесь прекрасно, каждой статье и к большой работе по войне, и каждой статье приложены, и они сделаны вот прямо с любовью, с душой, вот, ну, прям прекрасные, вот, и читается очень интересно. Я вначале, когда взял, ну, я сначала купил, а потом раз думал, что там, 90 страниц, а все остальное пойдет сейчас я там буду каким-то програничи, а прочитал и прям, ну не скажу, что не оторваться, наоборот, сложно, оторваться как раз надо, отрываться, то есть вот там две статьи осилил, и уже мозг там вскипает, как говорится, лучше еще раз перечитать. Ну вот, это вопрос о том, что хотя написано, ну все понятно, не надо думать, что написано каким-то совсем уж запредельным, просто тут надо постоянно смотреть, хоп, карту посмотрел, что это, и так прям все интересно, и вот я мало занимаюсь там 14-15 веком, ну там такая история бурная, и вот как процесс, как Великое княжество Литовское и тогда еще там Великое княжество Владимирское или Москва, как они сближались постепенно, у них же не было общей границы долгое время.
Конечно.
И вот они там постепенно поджимали вот эти все вот эти…
Маленькие княжества.
И большие, и маленькие, там, ну, Смоленск вот, переварили, да. Допустим, да, это же большое княжество было, но вот его переварило Великое княжество Литовское частями, этапами и так далее. Потом мы там с другой стороны подпираемся, и вот, наконец, как раз ко времени приблизительно 1486-94-го, вот начались уже первые, появились общая граница, а дальше… Естественно, начались уже и конфликты, и полноценная война. Хотя вот эта война, она очень похожа на… Вот ее, кстати, в нашей историографии есть название… Зимин почему-то назвал её «Странная война».
Да, именно так.
Да, потом появился… Ну, не появился, а есть сейчас исследователь Волков, который почему-то сказал, нет, Зимин неправильно назвал её «Странной», я бы ее назвал «Хитрой войной». «Хитрой», «Странной». Вот мне кажется, что вот пограничная война, вводимый термин уже Демушевым, вот он более адекватный, чем…
Она просто фактически была не объявлена, эта война.
Да, гибридная, давайте, я да. Тоже, я тоже хочу ввести, это типичная гибридная война, война, потому что действительно боевые действия велись только в 92-94-м, реальные были столкновения литовской полноценной армии с московскими, с русскими войсками. А до этого в основном, основная часть – это столкновения, в которых использовались вот как раз-таки войска вот этого промежуточного такого барьера между двумя государствами, они между собой как бы боролись.
Это тоже фронтирная война.
Ну, это мы вообще завалимся. Тем не менее, несмотря на то, что я вот гибридную войну лишь вёл, а ты фронтирную, все равно я считаю, что вот Темушев избрал очень такое грамотное название «Пограничная война», очень интересная сама по себе. Он, кстати, хорошо разбирает все сюжеты, все, там же источников-то мало, и поэтому там, в общем-то, собрать из нее вот, ну, сколлекционировать и все упоминания, в общем-то, это… Труд, но это реально труд. То есть, понятно, что
один там, человек поднимет такой.
Поднимет, да. И он поднял, поэтому. И даже если не. Вот я к чему говорю, что если не заниматься, ну, сунулись там. Ой, не, я про эти границы не буду читать. Ну, там есть что почитать и до границ, как говорится. Поэтому однозначная пятерка, прекрасная книга, тоже есть еще вот в интернет-магазинах. И всем советую, вот уже. Вторая книга, которую мы вот по белорусской историографии смотрим, и замечательная книга, надо, конечно, такую знать и читать. Очень, кстати, перекликается с первой книгой, которую мы рассматривали, с походами Ивана III. Это же как раз эпоха Ивана III.
Да, безусловно.
Да, и вот у Юрия Георгиевича есть описание этой войны, и сам Темушев, естественно.
А тираж-то и не указан. Но это уж третье издание, переработанное, поэтому, видимо, да, книжка вот хорошая, покупают, да, пользуются популярностью. В.Н. Да. Темушев, Первая Московско-Литовская пограничная война 1486-1494 года. Советуем.
Да.
Что у нас дальше?
Дальше у нас продолжаем поддерживать наш Аспрей. Даже и не наш Аспрей, а лучше, чем Аспрей. Да? Значит, у нас наконец-то после нескольких неудачных и полуудачных попыток все-таки благодаря стараниям Александра Витальевича Малова, сотрудника Аргада, московского замечательного историка, благодаря его энергии, его усилиям, его жертвенности, потому что он не занимается своей диссертацией докторской из-за этого во многом, или занимается меньше, чем мог бы. У нас все-таки появилась нормальная серия, посвященная самым различным военным событиям в истории нашей страны, не только, да, 16-17 век, просто я-то, опять-таки, заявленную тему, и Малов как раз курирует именно это направление. А есть еще в этой же серии выходит и про более поздние времена, и про 18 век, и про там 20-е, Первая мировая там есть. Вот. И, по сути, изначально, конечно, все бралось с некого образца, который на Западе, так сказать, появился, это издание «Аспрей», серия «Аспрей», это издание вообще, да, наверное, издательство?
Нет, это издательство большое, огромное, большое, я бы сказал, издательство.
Которые за время существования написали, ну, издали книг обо всем, обо всех.
Тысячи просто, да, это просто не много. Шутка,
да, тысячи. Да, и «Аспрей», ну, я думаю, что все, кто хоть как-то занимается любой сферой военной истории вообще, он мимо «Аспрея» пройти невозможно, потому что там даже про русскую историю зачастую написано даже больше бывает, чем у нас.
Ой, «Аспрей» – это титанический. У них там, конечно, есть абсолютные книжки-раскраски, типа известной серии «Men at Arms», да. А есть прям отдельно изданные очень серьезные монографии.
Ну, вот здесь в чем еще изначально задача больше по, как бы, делать в стиле «Аспрея», но вот сейчас национальная специфика, она, конечно, присутствует. У нас более такой серьезный подход, поэтому у нас в основном из маленьких книжечек начинают вырастать сначала средненькие книжечки, а потом, если посмотреть там на бабулинские, вот я в прошлый раз показывал уже, и большие книжечки.
А вот у нас А.И. Филюшкин.
Александр Ильич.
Александр Ильич – замечательный исследователь, очень хороший человек. А.В. Кузьмин. Книжка «Когда Полоцк был российским». Полоцкая кампания Ивана Грозного 1563-1579 годов. Вот такая книжка.
Да. И вот я…
Замечательным стрельцом.
Да, Полоцкого гарнизона, да. Героически оборонявшая от Батория. И договорю уже про эту серию. Серия называется «Ратное дело».
А то мы так долго говорили про серию, нужно было книжку,
да,
книжку показать.
Да, книжку, я понял, да, что я тут немножко заболтался. Вот, и вот еще раз скажу, что все больше складывается на то, что более серьезное научное издание. То есть задача не описать события, а задача, как бы, ну, описать его с хорошей, с научной точки зрения. Поэтому это больше смыкается даже не со «Аспреем», внешний вид у него, конечно, почти аспреевский, а вот по форме подачи материала это ближе к польскому изданию, у них есть издательство «Белона», который издает про, ну, вот, сражения, в основном, конечно, польские, да, в первую очередь. И вот, но вот у «Белона» это настоящие, в общем-то, научные исследования. То есть это не обзорные какие-то. И вот у нас скорее «Ратное дело» это больше такая хорошая научная исследование, но при этом и Малов очень жестко это отслеживает. Требование, чтобы это было написано нормальным человеческим языком, оно сохраняется. И вот чем эта книга интересна, потому что серия довольно большая, я не каждую сюда приношу, чтобы вы понимали, что не задача все подряд тащить. С моей точки зрения, там есть и не очень такие удачные, скажем так, работы, я о них говорить не буду. Вот. Эта книга интересна тем, что здесь взят, конечно, события Ливонской войны, но осью, как бы, Ливонской войны является борьба за Полоцк. Хотя, понятно, понятно, что ни борьбой за Полоцк не исчерпывается события Ливонской войны. И даже, по сути говоря, Полоцк не являлся там такой генеральной точкой, за которой битва там велась. Ну, понятно, что если там в Смоленской войне, вот Смоленск и все. А все остальное это уже все периферия. Да. Здесь Полоцк это был один из сюжетов, одно из направлений. Но вот подход довольно интересный. Взято вот именно момент от нашего взятия Полоцка до потери нами Полоцка во время похода Стефана Батория, польско-литовского короля.
И вот... Венгерского происхождения.
Венгерского, да, происхождения. И вот, это, взяв за основу именно Полоцк, показаны вот перипетии Ливонской войны вот на этом направлении. Причем освещены очень с разных сторон вот эти сюжеты. Есть военная сторона, да, то есть расписано, довольно хорошо расписан Полоцкий поход, хорошо написан обратный поход Стефана Батория, уделено внимание борьбе вот в Полоцком вот этом повете, в Полоцком уезде между войнами. Здесь же, кстати, описано вот сражение на реке Ула, про которое я еще буду рассказывать в ближайшее время. Но при этом, поскольку Фельдштейн очень хороший знаток, конечно, внешнеполитической всей обстановки, ну прекрасный, то есть, и вообще во времена Ивана Грозного трудно сейчас даже представить, что кто-то лучше его это знает. Вот. О, кстати, петербургский ученый наш
вот, исторического факультета.
Да, и работает на историческом факультете. Вот, то здесь отлично прописана дипломатическая вся вот составляющая, она зачастую даже более важна была, чем там, непосредственно боевые действия. Да. Расписано и вопрос освоения Полоцкой земли. Вот здесь есть две главы, одна посвящена строительству крепостей, ну, это, кстати, известный, но малоизученный сюжет. Когда Полоцк мы присоединили, то в пределах там нескольких лет вокруг него было построено такое ожерелье небольших укрепленных замков, которые должны были обезопасить и сам Полоцк, и Полоцкую землю, закрепить ее за русским государством, поскольку никто, естественно, Полоцк отдавать не собирался. О них все знали, где-то иногда их изучали и так далее, но вот такого систематического описания их не было. Так вот, что интересно, вот Фельдштейн организовал экспедицию своеобразную, конечно, это такая не археологическая экспедиция, но такая…
Разведка это называется.
Разведка, да. Они объездили все вот эти замки, посмотрели, как они находятся на местности. В общем-то, есть некоторые выводы, которые прям даже расхожие опровергают представление об этих крепостях.
Внутренний вал крепости Сокол, видно, да. Облесенный вал Сокола со стороны деревни Кульнёва.
И это, кстати говоря, лично ими сделаны фотографии.
Отчёты предоставлены.
Да. Ну, фотографий, понятное дело, много. Прекрасная достаточно такая была экспедиция, и хороший результат. И вот, пожалуйста, результат. Воплощен в этой книге. И еще одна глава посвящена как раз то, о чем мы говорили, попытке создания Полоцкого служилого города. То есть здесь разобрана биографии, история возникновения вот эти биографии отдельных служилых людей, откуда они взялись. То есть подход гораздо более широкий, чем просто описание боевых действий вокруг Полоцка. Потому что если описывать только войну, ну, на такую книгу не наберешь, да и вообще это будет, ну, не сказать, что уж очень там глобальный прорыв. Объем источников примерно уже известен, и что-то нового здесь там не сделать. Но вот благодаря избранному автору подходу, что вот всеобъемлющая эта книга очень интересная, и в ней могут найти интересную информацию не только те, кто строго там заточен на какие-то бои. Поэтому вот помимо того, что сама серия «Ратное дело» – это дело хорошее, вот, и там есть уже много очень хороших изданий, конкретно вот эта книга, я считаю, что заслуживает самой высокой оценки, и, наверное, вот в этой серии она занимает такое, с моей точки зрения, такое почетное место в топе, как говорится. Вот, ну вот как-то так, вот такой обзор еще из четырех книжек, я думаю, что со временем еще пройдет там полгодика, еще что-нибудь подкопим, как говорится. Вот, но еще раз, да, вот четыре книги сегодня представлено. Я думаю, что когда за полгода подкопится еще, значит, какие-то материалы, я думаю, что еще такой обзор мы сделаем. А я практически уверен, что книги появятся. Вот мы уже не раз говорили, на мой взгляд, сейчас изучение военной истории вот этой эпохи, ну, переживает расцвет. Очень хорошо, все, появляется много интересных работ. Я не цитирую на каких-то отдельных статьях, потому что все-таки это, ну, не будешь покупать сборник ради одной статьи. Их там лучше дождаться в интернете. Но вот отдельные монографии - это достойное место на полке должно занимать.
Да, оно должно занимать не на полке, а в голове в первую очередь, а потом на полке. А то я знаю, некоторых любителей накупят, а потом не читают. Не будем называть конкретных фамилий.
Здесь их нет.
Тут таких нет, но вообще-то они есть. Ну, правда, нет, в них есть большой плюс. Ими можно пользоваться как библиотеками, потому что он-то все не читает, какая ему разница. А книжек много.
Можно книжку подрезать и не вернуть. Хотя нет, кто на полке держит, наоборот, он знает,
какие у него книжки стоят. Я знаю людей, у которых уже на полках все места закончились вообще. Более того, закончилось место дома, и уже на работе просто коробки стоят с книжками, которые даже не распакованы. Но покупать продолжают упорно.
Так, в рамках классовой борьбы эти люди первые претендент на раскулачивание, на научное раскулачивание.
На научное раскулачивание. Ну, вот последняя книжка на сегодня. Полоцкая кампания Ивана Грозного, 1563-1579 год, когда Полоцк был российским. Всем рекомендую. Очень интересная книга, отличные исследователи. Я бы сказал так, первого класса, можно сказать, авангард научной мысли, которая исследует военную историю 16-17 веков. Вот. И вообще, не забывайте читать хорошие книги. Как говорит профессор Попов, вы все гениальные книги за свою жизнь прочесть сможете? Нет, не сможете. А зачем вы тогда читаете негениальные? У вас на гениальные-то времени мало. А на сегодня все. Всем пока.